Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Павле Фивейском и беседу Евгения Данилова со звонарем Константином Мишуровским.
Преподобный Павел Фивейский. Преподобный Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фиваиде. Оставшись сиротой, он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства. Во время гонений Декия на христиан святой Павел, узнав о коварном замысле предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню. Поселившись в пещере у подножия горы, преподобный Павел, никому не ведомый, прожил в ней 91 год, неустанно молясь Богу днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, который приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя. По смотрению Божию, уже незадолго до кончины преподобного Павла, Бог открыл о нем преподобному Антонию Великому, который также подвязался в Фиваидской пустыне. Однажды святому Антонию пришла мысль, что едва ли есть другой такой пустыни, как он, и тогда он услышал глас. «Антоний, есть раб Божий, который совершеннее тебя и прежде тебя поселился здесь в пустыне. Иди в глубину ее и найдешь его». Антоний пошел и нашел пещеру святого Павла. Преподав Антонию урок смирения, преподобный Павел вышел ему навстречу. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали. Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим хлеб. Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своей кончины и завещал похоронить его. Представился святой Павел во время молитвы, стоя на коленях. Преподобный Антоний видел, как его святая душа в окружении ангелов, пророков и апостолов восходила к Богу. Два льва прибежали из пустыни и когтями вырыли могилу. Преподобный Антоний похоронил святого старца и, взяв его одежду из пальмовых листьев, удалился в свою обитель. Одежду эту преподобный Антоний хранил как величайшую святыню и надевал только два раза в год — на Пасху и Пятидесятницу. Скончался преподобный Павел Фивейский в 341 году, когда ему было 113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины явилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями. преподобный Павел считается отцом православного монашества. В XII веке тело святого Павла по воле императора Мануила было перенесено в Царьград и положено в Перевлецкой обители Пресвятой Богородицы. Впоследствии оно было перенесено в Венецию и, наконец, в Венгрию, в Афеи. Часть главы его находится в Риме. Не сразу был узнан людьми, не сразу и оценен, и прославлен подвиг укрывшегося от мира преподобного Павла Фивейского. Подобная судьба при жизни и по смерти ждала названного при монашеском постриге в его честь великого подвижника нашего времени, отца Павла Троицкого. Отец Павел, исповеднически прошедший сталинские лагеря, пребывал в последние годы жизни в совершенном уединении, затворе, но не оставлял мира своими молитвами и премудрыми советами. О нем знали лишь несколько священников, получавших от него наставления. Эти священники, ныне весьма авторитетные и уважаемые в русской церкви, ставшие тогда, в 70-е и 90-е годы XX века, свидетелями даров прозорливости и великой любви своего духовника и учителя, отца Павла Троицкого, впоследствии издали книгу воспоминаний, рисующую его образ, истинного монаха-подвижника, одного из замечательных святых современников наших, ждущего еще своего общецерковного прославления.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Единого, и под пулеметами мы выравнивая ряд, выклевали вороны очи вам родимые, павшие за веру, за царя. Бом-бом-бом-бом, утро растревожено, бом-бом-бом, глушит птичий гвалт. Бом-бом-бом-бом, спешите в храмы Божие, бом-бом-бом, пока еще звонят.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Константин Мишуровский. Историк, звонарь-исследователь, профессиональный звонарь, специалист в области колоколов, колокольного звона. Также он преподаватель факультатива колокольного звона в Коломенской духовной семинарии. Добрый день, Константин Александрович.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Колокольный звон», песня Ермонаха Романа в исполнении Анны Широченко. Ну, я думаю, вполне уместно эту песню поставить, потому что колокольный звон сопровождает нас всю сознательную жизнь. Я имею в виду православных христиан, прежде всего, от рождения до смерти. Звон колокола душу настраивает в нужном направлении, отгоняет бесов от нас и напоминает о вечности. Константин, как у вас появился интерес к колоколам? Вы ведь еще в советское время родились, когда религия была под запретом фактически, и уж о интересе к колоколам, колокольному звону, мне кажется, нельзя было даже и говорить.
Ну, колокольный звон существовал во все времена, независимо от ситуации в стране, потому что я, например, помню очень хорошо, что когда я был маленький, меня возили в Троице-Сергиеву лавру, и там звонили колокола. Я помню этот колокольный звон смутно, конечно, потому что я был совсем мал еще, но первое впечатление о колокольном звоне на самом деле связано с моей такой советской школой, где у меня была учительница, поставившая всем нам в рамках внеклассного занятия пластинку с ростовскими звонами, запись 1963 года. Эта пластинка была очень популярна, она была во многих семьях в то время и разошлась большим тиражом по всей стране.
По сути дела, первая, и несмотря на хрущевские гонения на церковь, она каким-то чудом вышла, хотя все вроде бы препятствовало изданию этого диска.
Более того, это запись звонарей, которые застали еще предреволюционные времена, торжества в честь 300-летия династии Романовых, и это дедушки, которым было лет по 70, в 63-м году их пригласили записаться для фондов киностудии «Мосфильм» и для сопровождения фильма Бондарчука «Война и мир». Таким образом, получился уникальнейший фонд записей ростовских звонов, которые украсили многие кинофильмы наши отечественные и действительно были изданы на пластинках, даже на нескольких. Вот я слушал, когда был маленький, первую из них. Там еще был дикторский голос, немножко идеологизированный текст. Например, там было сказано, что Герцен, создав свой журнал «Колокол», имел в виду необычный колокол, а набатный, потому что царское самодержавие боролось против там и так далее. Но так или иначе, мы можем слушать то, что слышим, а слышим мы древнюю традицию, восходящую еще к 17 веку.
Может быть, мы поставим, вы принесли редкие уникальные записи на наш эфир, и вот в том числе есть и ростовские колокола.
Да, я хотел бы, чтобы вы послушали один из основных ростовских звонов, просто классику из классики. Это звон называется Егорьевский или Георгиевский звон Ростова Великого.
Хорошо, поставьте нам эту запись. Замечательные колокола, замечательное исполнение. А сложно ли научиться играть на колоколах, если можно так выразиться? Это музыкальный инструмент, колокол, или я совершенно говорю как дилетант?
Звонари никогда не употребляют понятие «играть на колоколах», они всегда говорят «звонить». Причем интересно, что звонари не употребляют как слово «играть», так и слово «бить в колокола». Звон – это нечто совершенно особое. Дело в том, что колокола имеют, как это нетрудно догадаться, довольно серьезную большую массу, и они устанавливаются на колокольнях стационарно, то есть как бы делается так, что колокол на колокольне становится ее частью, частью архитектуры храма. Поэтому звонари, когда поднимаются на колокольню, не столько исполняют на колоколах какие-то наигрыши или какие-то музыкальные произведения, сколько озвучивают храм. Это не высокие слова, а любой звонарь понимает прекрасно, о чем идет речь. Когда большой колокол начинает звонить, возникает удивительное сочетание звуков, волны звуков, резонансов, там чего угодно. И слушатель смотрит на храм и слышит храм, у него возникает целостное впечатление от этого. Когда звонит город, когда много колоколен пересекаются звуками, у людей возникает изумительное ощущение какой-то, вот как будто весь воздух напоен вот этим звучанием. Поэтому звонари, как правило, хорошие, считаются действительно опытными, если они не мешают воспринимать вот эту волну, а помогают ей, когда все колокола начинают работать согласно.
А скажите, сколько живет звонарь? А ведь есть такая теория, что те люди, которые имеют дело с колокольным звоном, их дни увеличиваются, и это защищает и от болезней, и каких-то негативных воздействий. Это так?
Вы знаете, все точно так же, как у любого человека. То есть на самом деле срок жизни человека, конечно, не зависит от рода его занятий, и я знаю звонарей, очень рано ушедших из жизни, и я знаю, например, одного из звонарей, моего наставника, который родился в 1907 году, а скончался в 2001, был уникальный звонарь Владимир Иванович Машков в Новодевичьем монастыре. Кстати, у меня есть запись его колокольного звона. Это уникальнейший образец старомосковской традиции, которую он перенес еще от времен до вот этого вандализма, когда сбрасывали колокола с колоколен, потом колокола были сброшены, но не везде. Он звонил в храме Преображения Господня на Преображенской площади, но храм, как известно, при Хрущеве взорвали. И после этого Машков перешел в Новодевичий монастырь и служил там старшим звонарем вплоть до своей кончины, практически шагнул в 21 век.
Ну, давайте поставим эту запись, уникальную, и как и все остальные, которые нам сегодня принес Константин Мишуровский на наш эфир.
Продолжая вопрос о долголетии звонарей, конечно, хочу всем пожелать такого же здоровья и такого же долголетия, как у Владимира Ивановича Машкова, но могу сказать, что ничего в этом особенного нет, и, как во многих других сферах деятельности, люди умирают внезапно, люди болеют и так далее.
Не, но все-таки ваш учитель, вы же, наверное, разговаривали, встречались с ним, когда он был уже в очень преклонном возрасте, и вставал вопрос, почему такое, вот такая долгая жизнь, несмотря на то, что жизнь-то его пришлась на достаточно тяжелый период существования России.
Вы знаете, звонари – люди достаточно спокойные, и когда они звонят, они не витают в облаках, а они живут на той земле, на которой мы с вами. Поэтому, когда я Машкова спрашивал, как вы дожили вот, до такого возраста, он говорил, ну, я всегда следил за своим здоровьем и в юности играл в футбол.
То есть дело не в колоколах, а в занятиях спортом.
Дело и в колоколах. На самом деле, конечно, если мы говорим о таком целительном значении колокольных звонов, то здесь не нужно впадать в такую магию своеобразную, когда нам будет казаться, что звон лечит сам по себе. На самом деле, воздействие колокольного звона на человека настолько благотворно, что, разумеется, все в человеке связано, и психика, и физическое состояние, и все остальное. Поэтому, конечно, мы можем говорить о том, что звон колоколов облагораживает воздух, облагораживает среду вокруг колокольни, и люди, как часть этого мира, естественно, принимают эту благодать. Каждый колокол перед применением в церкви освящается чином благословения компана. Это значит, что колокол испрашивается молитвой «особая благодать». И, разумеется, все это вкупе действует не механически само по себе, а как все в церкви благотворно и благодатно.
Такой вопрос к вам, Константин. Вы участвовали в воссоздании колоколов Храма Христа Спасителя. Ну, к нам приходил в свое время профессор Борис Николаевич Нюнин, замечательный человек. Он работал в ныне закрывшемся, к сожалению, литейном цеху ЗИЛа. Там отливали эти колокола. Легко ли было восстановить эти колокола? Некоторые из них просто огромные, и, наверное, технологии были утрачены. И в чем ваша роль заключалась?
Прежде всего, я хочу сказать, что это были годы середины 90-х годов. Я тогда был весьма юн, и мой колокольный стаж тогда был около 5 лет. Поэтому, разумеется, мое участие здесь было, наверное, все-таки прежде всего как помощника звонаря. И весь проект воссоздания колоколов Храма Христа Спасителя осуществлялся под непосредственным руководством святейшего патриарха Алексия, который проявил огромное внимание к этому вопросу, и под руководством старшего звонаря Московского Кремля и Храма Христа Спасителя, назначенного, опять же, патриархом Алексием, Коновалом Игорем Васильевичем. Кстати, он до сих пор исполняет эту функцию, эту роль в колокольном сообществе. Это старший звонарь Московского Кремля. Мы же, как команда звонарей, участвовали и в колокольных звонах пробных, когда был так называемый открытый конкурс нескольких литейных производств. Я присутствовал на заводе в момент отливки, в том числе самого тяжелого колокола весом около 30 тонн. И, разумеется, мое участие здесь было скорее присутствием, нежели принятием каких-то решений. Но то, что осталось в моей памяти, конечно, в дальнейшем сказывалось решающим образом на принятии тех решений, которые понадобились на других крупных проектах, в которых мне довелось уже работать, служить в качестве координатора.
Ну, может быть, мы что-то поставим. Еще есть в той подборке, которую вы принесли, какие-то записи, связанные с Храмом Христа. Ну, или с Москвой.
Я думаю, что имеет смысл показать вам колокольный звон, самой главной колокольни нашего города. Это колокольный звон Ивана Великого. Парадокс, но этот колокольный звон никогда не был издан на компакт-дисках до сих пор, хотя на самом деле в этом году исполнилось ровно 25 лет колокольным звоном там. И замечательно, что команда звонарей, сформировавшаяся тогда, в 92-м году, сохранилась и до сих пор, и мы продолжаем там звонить в колокола. Поэтому у нас, конечно же, есть собственные записи, и одну из этих записей я с удовольствием предоставляю вам.
Хорошо, давайте ее послушаем. Константин, такой вопрос. Насколько сегодня эта тема изучена, изучается, исследуется, и много ли каких-то белых пятен в колокольном звоне, в истории колоколов? И развивается ли, второй мой вопрос, ну, скажем так, вот индустрия производства колоколов? Потому что я знаю, что кипят полемики, пишут люди статьи в разных специализированных журналах музыкальных, что вот надо такие колокола, а другие говорят, надо вот, вот так делать, так отливать. Есть своя традиция национальная в России. Что можете сказать?
В этом вопросе всегда нужно обращаться к опыту предыдущих поколений. Иначе мы будем как в вакууме находиться просто в системе собственных координат и всегда будем теряться, искать какое-то решение и не понимать, куда нам двигаться. Если мы обратимся, по крайней мере, к XIX веку, то можно сказать, что, конечно, наши с вами предки находились в более выигрышном положении по сравнению с нами, поскольку колокольный звон был повсюду, он был вокруг них. Количество колокольных заводов исчислялось десятками. Звонарь — это была такая же рутинная профессия, как дворник, сторож, там, кто угодно. То есть, конечно,
широко распространенная.
Широко распространенная, да. И, разумеется, люди были преисполнены этой информацией. Но в XIX веке отсутствовала возможность зафиксировать эту информацию. Поэтому, к сожалению, у нас нет ни одной звукозаписи колокольных звонов того времени. Нет живых каких-то...
Очень древних колоколов, наверное, нету, да?
Древние колокола, в общем-то, сохранились, но вот именно культура обращения с колоколами, свойства звона, до нас дошли в меньшей степени, поскольку произошел трагический разрыв. С момента прихода к власти большевиков три поколения людей были выключены из нормального процесса развития колокольной традиции.
Колокольный звон просто был запрещен?
Колокольный звон не был формально запрещен, но так как в 29-м, 30-м, 31-м году на колокола была организована самая настоящая браконьерская охота, то есть был создан трест Рудметалторг, который заготавливал колокольную бронзу по плану, конечно, можно сказать, что прежде всего главный урон был не столько из-за формального запрета, сколько из-за отсутствия материальных носителей традиции, колоколов как таковых, колоколен, храмов. И получилось то, что получилось. В отдельных местах колокольный звон продолжился. Новодевичий монастырь, Троице-Сергиевой лавры, Псково-Печерский монастырь. Можно было услышать колокольный звон. В храме святителя Николая в Кузнецах, например, в Москве, существовал колокольный звон и в советское время. То есть некоторые колокольни звонили. Резоположение на Донской, тот же самый храм, тоже был звон. Но все-таки, если мы говорим о XIX веке, мы говорим о массовом явлении, о колокольном звоне как чем-то совершенно привычном. Если мы говорим о нашем времени, мы говорим об интернете, об информации, о том, что мы что-то можем записать.
Слушайте, а сегодня тоже особенно не слышен колокольный звон. У меня такое подозрение, что вот эти вот запреты негласные, большевистские, дошли до наших дней, и колокола звучат только по каким-то очень большим храмовым праздникам, не так ли?
Проблема совсем в другом. Дело в том, что мы с вами не замечаем один из самых страшных факторов, препятствующих тому, чтобы мы слышали звон. Это автомобильное движение, это шум. Потому что весь транспорт городской создает постоянную шумовую нагрузку. Воздух постоянно колеблется.
Фоновые шумы. Вот
страшные.
Эти.
Мы даже не догадываемся, в какой степени. Вот когда я проводил звукозапись на сверхчувствительных микрофонах и пытался записывать колокольные звоны, вот тогда я осознал степень пагубного воздействия вот этого автомобильного движения. Поэтому даже когда звонят в городе колокола, отойдите на 500 метров от колокольни, вы уже ничего не услышите. Вы все время слышите только паразитные звуки. А раньше, когда воздух был спокойным, когда вокруг только звук голосов разносчиков, там, не знаю, чего-нибудь, да, сапожников, там, говорили, вот они там на улице что-то, и все, больше никаких звуков не было, конечно, колокольный звон преодолевал огромные дистанции, и я верю в то, что из Мытищ, например, можно было услышать звон Московского Кремля. Второй фактор – это застройка городская. Дома вот эти наши, бездумно поставленные, огромный просто лес каких-то конструкций, являются акустическими зеркалами, гасят постоянно эти звуки. Поэтому даже там, где колокольный звон осуществляется ежедневно, а таких мест, увы, сейчас тоже очень мало, можно сказать, что все равно колокольный звон не проникает в ткань города так, как это было раньше. Мы не можем его слышать.
Ну, на радио Благовещение, тем не менее, в незамутненности и чистоте можно послушать звон колокола. Что мы сейчас услышим?
Я хотел бы показать колокольный звон, который я сам совершил в 2003 году, и это была пробная запись, мы отстраивали микрофоны в Павловской слободе Истринского района. Но удивительно, что вот этот 30-40-секундный фрагмент, во-первых, стал достаточно популярен в интернете, и я сам считаю это самой удачной своей записью за все 27 лет своей колокольной практики. Поэтому я хотел бы представить вам вот этот звон Павловской слободы.
Хорошо, давайте послушаем.
Thank you.
Константин, а легко ли делать записи колокольного звона? В этом есть какая-то специфика своя?
Да, разумеется, потому что, прежде всего, тот, кто делает запись колокольного звона, должен ответить себе на вопрос, что он хочет записать. Либо он записывает окружающую среду и звон колокола, который сквозь шумы воздуха и движение воздуха, гул голосов там и так далее проникает, либо звукорежиссер ставит микрофон непосредственно рядом с колоколом и пытается снять, вот, собственно, удары в колокола как таковые. Эффект получится, с одной стороны, чище, с другой стороны, звон становится мертвым, мы перестаем его воспринимать как что-то близкое себе. Поэтому основная проблема в звукозаписи колокольного звона сейчас именно состоит в непонимании задачи, что нужно получить.
У меня вопрос все-таки, вы об этом ничего пока не сказали. Как вы сами стали звонарем? Легко ли было освоить эту отрасль деятельности? Есть ли у вас музыкальное образование вообще, насколько это необходимо? И что сегодня происходит с обучением? Появляются ли молодые люди? Вообще девушки есть среди звонарей? Или только это чисто мужское занятие?
Ну, буду краток. Я поступил в музыкальную школу, когда мне было 6 лет, и закончил ее. У меня две специальности – фортепиано, хоровое образование.
То есть образование все-таки музыкальное желательно,
у меня есть,
да?
Музыкальное образование. Я не говорю за всех, но за себя могу сказать, что образование музыкальное у меня есть. На уровне музыкальной школы. 8 лет я учился. И, конечно же, в последние годы обучения в музыкальной школе я ходил на симфонические концерты, концерты симфонической музыки, в том числе в Большом зале консерватории часто бывал. Как я уже говорил, впервые первое впечатление о звоне я составил по пластинке ростовских звонов. И совершенно заболел этой темой, я понял, что это та звуковая эстетика, которая меня по-настоящему захватывает. И в течение 5 лет, с 85 по 90 год, я слушал вот эту вот пластинку большую, которая была издана следом за старой пластинкой, показанной мне в школе. А в 90-м году я впервые попал на колокольню Данилова монастыря на Пасху, когда туда пускали всех желающих. Это обычный путь поступления новых звонарей, новой свежей крови на колокольне. И тогда я там действительно по-настоящему задержался, попросился в звонари и начал осваивать это достаточно сложное дело. Могу сказать, что первый год я только наблюдал, я даже не брался звонить полный трезвон, то есть вникал...
А в чем сложность основная? Все-таки вы профессиональный музыкант.
Цель и звук. Человек, просто дергающий за веревки, еще не становится звонарем. Как правило, он похож на автоматику, на механизм. Это, ну, примерно то, что сейчас, к сожалению, стало распространяться как болезнь по многим колокольням, когда ставят электромеханические устройства и считают, что это и есть колокольный звон. Конечно, колокольный звон – это, прежде всего, индивидуальность звонаря. Это его собственное ощущение в данный конкретный момент. В один день звонарь может чувствовать себя, ну, в подавленном быть состоянии, в другой раз звонарь может быть в возвышенном состоянии, звон будет сильно отличаться. И вот эта разница, она настолько же важна, как и разница в богослужении, когда одна служба не похожа на другую, и во многом мы не можем даже себе объяснить, в чем это отличается. Таким образом, я стал учиться колокольному звону на практике, ни в коем случае ни на каких тренажерах, ни на каких там виртуальных сервисах, тогда этого просто не было, а реально на колокольне участвую в колокольных звонах. Так получилось, что старший звонарь Данилова монастыря через 2 года стал старшим звонарем Московского Кремля, и я оказался там. Поэтому дальше я все это воспринимал уже через призму самых интересных, самых мощных исторических колоколов нашей страны, ведь там звонят даже колокола XVI века. Отвечая на ваш вопрос, звонят ли девушки, да, действительно, нет никакой разницы в том, кто к нам приходит. У нас есть и звонарицы, как мы их называем, вот придумали такое слово, чтобы не говорить «звонарша». Поэтому девушки тоже у нас звонят, и интересно, что колокольный звон не требует каких-то уж чрезмерных физических усилий.
Как представляется публике.
Как представляется публике, да. На самом деле колокольный звон требует слуха и чувства такта. И это ответ на второй ваш вопрос, требуется ли музыкальное образование для колокольного звона. Как во всяком деле, образование – это хорошо, но недостаточно. Если ты имеешь музыкальное образование, у тебя есть какой-то кругозор, твое представление о том, что ты хочешь получить в результате. Ты сразу видишь цель, потому что у тебя есть соответствующая подготовка. Если музыкального образования у тебя нет, но есть врожденное чувство ритма, например, да, ты будешь просто красиво, равномерно звонить в колокола, не стремясь к каким-то высотам, но все же ты можешь состояться как звонарь, твой звон будут слушать с большим удовольствием, только развиваться ты не сможешь. Ты будешь звонить так, как научен первоначально. В этом принципиальная разница. А в общем, конечно, в звонари идут самые разные люди, и нет никаких фильтров, никаких критериев, которые бы препятствовали быть звонарем, кроме, пожалуй, ну, знаете, вот если человек обладает какой-то бесчувственностью, когда он может просто со всей силы колотить в колокола, так что они будут, надрываясь, просто приходить в негодность, вот такому человеку лучше звонарем не быть. Во всех остальных случаях, даже если человек чуть-чуть плавает в ритме, он может звонить вместе с другими звонарями, и все друг с другом по-братски как бы совершают общий колокольный звон.
Ну, я хотел задать вопрос о Коломенской духовной семинарии и о курсе, и о тех людях, которые вот приходят, хотят стать звонарями. Может быть, кто-то хочет даже это основной профессией сделать. Ну, прежде чем мы об этом поговорим, давайте еще что-нибудь поставим из того цикла, который вы принесли на эфир.
Хорошо, давайте послушаем современный колокольный звон в исполнении колоколов, отлитых на одном из крупных колокольных заводов современных, для того, чтобы нам почувствовать, отличаются ли новые колокола от старых, и в какой степени новый звон может быть похож на исторические звоны, которые мы с вами уже успели послушать.
Теперь вернемся к моему вопросу. Это продолжается деятельность? Вы там ведете факультатив?
Прежде всего, обучение колокольному звону в Коломенской семинарии стало возможным, потому что там был построен храм по новому проекту, совершенно новый храм. Там была сделана звонница, и эта звонница была укомплектована новым современным набором колоколов. Систему колокольного звона сделал я сам, своими собственными руками. И сначала на правах хранителя этой звонницы, а потом на правах консультанта постепенно мы, ну, как бы пришли к пониманию с руководством Коломенской семинарии, в том числе с владыкой и ректором, епископом Константином, о том, что хорошо бы было учеников, студентов семинарии научить основам колокольного звона, потому что ведь это будущие настоятели храма, будущие священники, которые должны будут принимать какие-то решения относительно колоколов уже на своих приходах.
В роли заказчиков иногда выступают.
Понять, что такое хороший колокол, плохой колокол, хорош ли звонарь, нужно ли ему сделать замечание, или это действительно хороший звон. Много вопросов возникает.
И правильно ответить, ли повесили колокол?
Правильно
в
ли
том
повесили
месте?
Колокол, опасно ли, понимаете, и так далее. То есть есть много вопросов такого практического свойства. И нужно, конечно, представлять себе в основах колокольную традицию. Поэтому сначала, значит, мы прочитали цикл лекций, я и вот Коновалов Игорь Васильевич, старший звонарь, о том, что такое, собственно, колокольная традиция. А потом постепенно мы сделали колокольный класс. Под звонницей поставили 5 небольших колоколов. И я придумал такую уникальную мультимедийную систему, которая позволяет имитировать состояние звонаря непосредственно на колокольне посредством средств усиления, генерированных звуков и так далее. То есть звонарь стоит, делает все те же самые движения, как на колокольне, но при этом он окружен таким классическим звучанием колоколов 17 века. И вот в этом классе, как в студии, есть возможность теперь учить звонарей. Значит, есть такая особенность, что в этой школе, которая уже прошла первый учебный год, в этом году у нас начинается второй сезон учебный, проходят исключительно индивидуальные занятия. То есть нельзя учить звонить в колокола группу звонарей одновременно. Нужно с каждым заниматься по-своему. Потому что уровень моих слушателей, моих учеников совершенно разнообразен. С некоторыми из них я разговариваю практически на одном языке. Я могу давать советы по каким-то нюансам колокольного звона, по какой-то нашей кухне. А некоторых учеников, извините, мне приходится учить считать до 4. И вот это чувство ритма, врожденное у человека, если у него нет музыкального образования, мне приходится развивать и проявлять, и как бы гасить вот эту первоначальную растерянность, почти панику, что да нет, ничего у меня не получится, я все равно не умею там звонить ритмично. Посредством определенной методики некоторых упражнений удается научить, по крайней мере, основе колокольного звона, ну, практически любого ученика, как показал первый наш учебный год. Я считаю его вполне успешным. Более 20 учеников дожили до конца нашего учебного года.
Хорошо, у меня вопрос про коллектив звонарей Московского Кремля, где вы работаете, что он из себя представляет, что это за люди и чем вы вообще занимаетесь, часто ли приходится звонить, вот, прикасаться к этим историческим колоколам.
Начиная с 1992 года, по благословению святейшего патриарха Алексея, а теперь по благословению патриарха Кирилла, мы сопровождаем колокольным звоном все без исключения богослужения в соборах Московского Кремля. Богослужение проходит по особому расписанию, которое известно заранее, и, соответственно, наш труд в Кремле – это не регулярные звоны, а это звоны, сопровождающие непосредственно встречу архиерея, окончание божественной литургии и звон на евхаристический канон – 12 ударов, положенный по уставу в этот день Благовестник. Особенность нашего звона в том, что колокольня Ивана Великого представляет собой вертикальное многоярусное сооружение, и звонари, находящиеся на каждом ярусе, не видят и не слышат друг друга. Это значит, что если бы каждый из них звонил по-своему, все вместе представляло бы собой такой хаос.
Какофонию.
Поэтому внизу на южном крыльце Успенского собора многие из тех, кто приходит к богослужению в Успенский собор, видят старшего звонаря, который делает характерные такие взмахи руками, ориентируясь на звучание главного благовестника, язык которого качается свободно. И ориентируясь на вот эти сигналы, все остальные звонари только по виду этих взмахов могут звонить совершенно синхронно. Результат – абсолютно точный, синхронный, красивый, чинный звон колокольни Ивана Великого. Это наше достижение, это я точно говорю, потому что до революции как раз современники жаловались о том, что на Иване Великом никак не удается наладить синхронность колокольного звона.
А что мы еще послушаем?
Я думаю, что есть смысл послушать старую запись 1978 года с пластинки. Это звон Духовской церкви Троицы Сергиевой Лавры. Дело в том, что этот звон представляет собой удивительно гармоничное сочетание ударов колокола, и этот звон показывает, что изощренный, сложный ритм – это далеко не самое важное в колокольном звоне. Здесь вы услышите, что все это очень просто с ритмической точки зрения, но раскрывает огромные возможности перед звонарями, когда звон буквально плывет по небу, как такие звуковые облака.
Хорошо, давайте послушаем. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Константин Александрович Мишуровский, звонарь-исследователь, историк колоколов, колокольного звона, автор ряда научных публикаций в области колокольной акустики. У меня такой вопрос, Константин, вы вот занимаетесь колокольным звоном или с годами стали разбираться и в колоколах, как их отливают, какой состав должен быть? Вот литейный цех ЗИЛа этим занимался, и некоторые другие существуют заводы, организации по России. Или это немножко не ваша тема? Вот год назад все мы видели, кто приходил в Благовещенский храм, здесь стояли колокола, и вы вот имели прямое отношение к этому проекту, да, к этим колоколам. Расскажите.
Моя роль в этом не столько сопровождение непосредственно литья колоколов, потому что здесь это, конечно, задача профессионалов, которые достаточно должны быть серьезно подготовлены в области и технологии, и металлургии и так далее. Но я здесь выступаю как звонарь, который знает, как звучат старинные колокола, современные колокола, колокола разных производств, не только в России, кстати говоря, и колокола зарубежные тоже. Я занимаюсь прежде всего колокольной акустикой, а это значит, что я исследую звук колоколов, которые уже существуют. Я провожу звукозапись колоколов, я снимаю частотные спектры колоколов, я интерпретирую эти звуковые спектры в нотные строки, и затем на основе этих нотных строк я могу построить модель для того, чтобы описать звучание любого колокола на понятном языке. Это значит, что я формирую язык описания колокольного звучания так, чтобы не возникало ненужной вкусовщины, когда, знаете, бывает, вот колокол начинает звонить, кто-то говорит, что ему нравится, кто-то говорит, что ему не нравится, все друг с другом спорят, толку от этого не получается никакого.
Хотя есть какие-то объективные показатели, да?
Конечно. Например, мой опыт оказался очень востребованным во время вот этого страшного страшного пожара в Новодевичьем монастыре, когда, может быть, вы помните, горела колокольня, и были очень серьезные опасения, что колокола Новодевичьего монастыря могут быть повреждены огнем. И вот здесь как раз пригодились мои исследования, поскольку я успел за несколько лет до этого пожара провести звукозапись колоколов Новодевичьего монастыря и снять частотные спектры. И когда понадобилось сделать объективное экспертное заключение о состоянии этих колоколов, я провел просто вторичную звукозапись и снял частотные спектры тех же самых колоколов после пожара. Сличение двух диаграмм показало абсолютную неповрежденность каждого колокола и дало основание для того, чтобы больше не беспокоиться о том, что с колоколами что-то произошло из-за вот этих событий. Слава Богу, я считаю это, конечно, чудом, что колокола во время этого пожара не были повреждены, в том числе один из самых древних колоколов, располагавшихся прямо в очаге огня, где, собственно, и полыхала глава колокольни, колокол Кирилла Самойлова. За него больше всего мы беспокоились, но, слава Богу, обгорела только балка, колокол остался цел. Вот поэтому, видите, мои исследования — это не только теоретические какие-то занятия, но иногда они имеют очень серьезный практический выход. Я занимаюсь исследованием колоколов Ростова Великого. Я умею моделировать ростовские звоны, в том числе понять, в чем особенность старых ростовских звонов и как учить современных звонарей звонить по-старому. Это почти реконструкция, почти реставрация старого звучания, с использованием научного метода сэмплирования, с использованием записи колоколов по отдельности. В общем, это достаточно интересное занятие. Я делаю об этом многократно доклады, в том числе в Ростовском государственном музее, и выпустил уже ряд публикаций на эту тему.
Сколько у вас в коллекции записей, где вы уже побывали? Я так понимаю, что достаточно активно ездите, может быть, даже все свободное время на это уходит у вас. И какой колокол наиболее сильное впечатление произвел? Колокол ведь как человек?
Вы знаете, я не коллекционирую, во-первых, собственные записи, они приходят ко мне извне, поскольку, когда я звоню сам в колокола, я не могу отвлекаться на то, чтобы ставить микрофоны и проводить звукозапись. Ну, конечно, есть там несколько десятков треков, которые мне нравятся. У меня есть канал на YouTube, на котором я тоже выкладываю иногда и видеосъемки звонов, и записи тоже с наложением слайд-шоу соответствующих колоколен. То есть, это, в общем-то, есть. На самом деле, я не гонюсь за количеством здесь, а прежде всего, я стараюсь привить моим слушателям любовь к колоколам, любовь к колокольному звуку. Мой самый-самый любимый колокол – это, конечно же, Реут в Московском Кремле, колокол, отлитый в 1622 году, ознаменовавший начало династии Романовых. Он был отлит по повелению Михаила Федоровича в честь возвращения его отца, патриарха Филарета Никитича, из польского плена. И колокол этот был отлит легендарным мастером Андреем Чоховым, мы знаем его как автора «Царь-пушки». Колокол обладает уникальными гармоническими свойствами, и он выбивает почву из-под ног тех, кто пытается говорить о том, что в старые времена русские не знали гармонии, что их звон был хаотический, кривой, страшный, и только голландская, немецкая настройка колоколов привела к тому, что в России трансформировалась школа литья, и колокола стали звучать гармоничнее. Это неправда, потому что старинные колокола звучат очень здорово, очень красиво, и это, опять же, не просто вкусовщина, я проводил соответствующие измерения. Потрясающее мастерство изготовления колокола и феноменальные гармонии в звучании. Вот колокол Реут Московского Кремля. Вес его неизвестен, скорее всего, он больше 20 тонн. Ведущий благовестник всех звонов в Московском Кремле сейчас.
Можно ли сказать, что каждый колокол как человек, у каждого своя судьба и свой жизненный путь?
Да, разумеется, и это одна из главных тайн у звонарей, когда они общаются с колоколами уже практически в диалоге. Конечно, здесь нет какого-то мистификаторства лишнего, или идолопоклонства. Это исключительно на уровне уже чисто человеческом, когда колокол вбирает в себя судьбы всех людей, которые связаны с ним, и кто его изготавливал, и кто был связан с ним как вкладчик. И различные какие-то обстоятельства бытования колоколов могли быть. И,
конечно, имя-то даете колоколу, обращайтесь к нему там. Вот как знаете, как автовладелец своей машине обычно имя дает. И машина, в общем-то, тоже живое существо. Это не мертвый кусок железа.
Обязательно. Многие колокола имеют имена. Более того, многие имена вообще зафиксированы в исторических источниках, и мы теперь просто используем эти имена. Но, в частности, на Иване Великом практически все колокола имеют имена собственные: лебедь, медведь. Новгородский, например, ростовский. То есть названия могут быть связаны не только с приданием какой-то индивидуальности колоколу как таковому, но, опять же, с обстоятельствами появления. Ну, вот реут. Реут по-старославянски означает ревун. Поэтому так вот называем мы колокол. Так что да, действительно, мы очень любим свои колокола. И интересно, что в разное время года, в разную погоду колокола отличаются своим звучанием.
А колокол помогает звонарю? Звонарь приходит звонить, не очень хорошо себя чувствует, болеет, а после того, как поработал, уходит совершенно нормальным, здоровым. Бывало такое?
Постоянно, постоянно. На самом деле, вот знаете, самый интересный эффект – это зимой. Когда ты приходишь на колокольню, иногда приходится ждать начала звона достаточно продолжительное время и находиться уже на ярусе. Нельзя отойти в сторону, поскольку сигнал на начало звона может быть подан, ну, в течение 15 минут в любой момент. Поэтому звонарь действительно может испытывать серьезный дискомфорт, но как только начинается колокольный звон, в этот же момент человек согревается, у него возникает ощущение, что вот эта вибрация колокола проходит сквозь него, и действительно чувства совершенно иные. Вы знаете, иногда бывают просто поразительные вещи, например, на втором ярусе Ивана Великого, когда я стою и жду звона, я внимательно смотрю, естественно, на старшего звонаря, который будет давать сигнал. Но когда я начинаю звонить, у меня из глаз ручьем текут слезы. И я долгое время себе это приписывал как какую-то такую особенность, знаете, что вот...
Бездуховное воздействие такое какое-то, да?
А потом выяснилось, что нет, все гораздо проще, глазные мышцы напрягаются, и так как я смотрю на точку, которая расположена от меня на расстоянии 50 метров, получается, что просто непроизвольно начинают течь слезы у меня. И действительно, здесь нужно, конечно, говорить о том, что хороший звонарь, он не находится в состоянии какой-то экзальтации во время звона. Звонарь хороший общается с колоколами, и он смотрит вокруг себя и чувствует себя как часть вот этой окружающей среды.
Давайте что-нибудь еще послушаем, пока у нас время есть.
Давайте, раз уж мы говорим об окружающей среде, мы послушаем звон Псково-Печерского монастыря. Это одна из древнейших традиций, дошедших до нас. Специфика ее в том, что два больших колокола там слегка раскачиваются, и языки качаются свободно. То есть не сам колокол висит неподвижно, а звонарь качает его язык, а покачивают сами колокола. Поэтому общий звон получается такой мягкий, и вот уж тут точно никто не может сказать, что это какое-то музыкальное произведение. Это именно звон.
Давайте мы этот звон и послушаем. Константин, уже в завершение разговора вы работали в Испании, в Мадриде, работали в Гарварде. Как, откуда Запад появился в вашей судьбе? И можно ли сказать, что есть русские наши вот национальные колокола, а есть колокола, отлитые где-то в западных странах, колокола католические? Есть ли какое-то отличие принципиальное и какое?
Ну, зарубежные страны получились просто по причине того, что звонари Московского Кремля востребованы в очень важных проектах, связанных с возрождением наших храмов. В частности, мадридский проект связан с тем, что там был построен первый русский православный храм в традициях православной архитектуры. И для этого храма, естественно, была спроектирована колокольня, и эту колокольню нужно было оснастить колокольным звоном. Поэтому настоятель этого храма, отец Андрей Корточкин, обратился к нам за консультацией, а в результате получилось полноценное сотрудничество, и я поехал в Мадрид для того, чтобы там и участвовать в развеске колоколов, и настроить там просто своими руками всю систему управления звоном, поучить там звонарей. В общем, получилось интересное сотрудничество, трижды я был в Мадриде, это незабываемое совершенно впечатление. Разумеется, интересные воспоминания о Гарвардском университете. Это известный многим проект «Возвращение колокола Данилова».
Да, были
монастыря.
Телевизионные даже какие-то сюжеты, я помню.
Да,
наверное,
и американцы поставили условие, что они могут вернуть колокола, только если в сам Гарвардский университет будет отлит аналогичный по весам и по параметрам набор колоколов, и там будет заново создан колокольный звон, так, как это делается в русской традиции. И вот здесь американцы обратились через Данилов монастырь, к экспертам, русским специалистам, которые сначала принимали американские делегации здесь, а потом и сами поехали в Америку для того, чтобы освидетельствовать старые колокола до того, как они были сняты, а потом для того, чтобы обустроить там колокольный звон. Поэтому вот эти зарубежные проекты, оборудование звона в Риме тоже было в свое время у нас. Вот,
но все равно они на Россию как-то
повернуты. Это все наша русская традиция. Я, конечно же, никогда не имел отношения к иным традициям, которых множество.
Но ведь слушали, наверное, колокола-то западные, да?
Не просто слушал. Например, мы были приглашены несколько лет назад Ассоциацией звонарей Голландии для того, чтобы посетить лучшие башни Голландии и посмотреть, как звонят звонари там. Мировая традиция колокольная многообразна, и у нас нет очень многих ее проявлений, и, может быть, слава богу, что нет, потому что, например, во многих странах колокола вращаются на 360 градусов, издавая какие-то совершенно жуткие звуки, но мы не можем никого судить по своей мерке, то есть мы должны понимать, что в каждом случае каждая традиция имеет право на существование. Английский change ringing, когда колокола перезваниваются друг за другом кругами, западноевропейский звон раскачивающихся колоколов, коррелионы, то есть игра на колоколах посредством особого музыкального инструмента, колокола должны быть настроены для этого. Все это бесконечно интересно, и возможности интернета раскрывают огромные возможности для исследования мировой традиции колокольного звона. Иногда бывают очень интересные находки. Вот, например, принято считать, что русские звонят в колокола, привязывая к языкам веревки, и это наш национальный самобытный способ колокольного звона, в отличие от западноевропейского. Но если мы обратим внимание на Мексику, на Кафедральный собор Мехико и другие храмы Мексики, мы обнаружим там, к своему удивлению, что звонари привязывают к языкам веревки и звонят так, как звонили у нас, по крайней мере, 100 лет назад, на том же самом Иване Великом. И вот это путешествие во времени и в пространстве, оно совершенно захватывает исследователя. Можно сказать, что, конечно же, здесь есть чем заниматься, и колокольная наука наша, самобытная, она пока находится на очень такой начальной стадии и требует все новых и новых исследователей.
И есть куда развиваться, и требуются люди, требуются и звонари, и историки. Ну вот сегодня такой человек у нас был в студии, напоминаю, Константин Мишуровский, звонарь и историк. Хочется пожелать ему дальнейших свершений творческих и профессиональных. А я хочу сказать, что пока колокол звонит, пока служится литургия, Россия будет жива, Святая Русь не умрет. И давайте в завершение разговора что-то еще поставим.
Ну, я хотел бы завершить, конечно же, иоаннафановским звоном Ростова Великого, поскольку это одна из высших точек развития звонарской традиции. Хотелось бы, чтобы звонари ориентировались на такие звоны, как на образцы для подражания для своего собственного колокольного звона. Я желаю всем исследовать колокольную традицию и внимательно обращаться к лучшим ее образцам. Спасибо за внимание.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Звонили все колокола на праздник, день воскресный, и слов мелодия была, благословенные песни, слова внушаемые нам, легко понятны были. Идите в храм, идите в храм, колокола звонили. Идите в храм, идите в храм, колокола звонили. По небу плыли облака, задев деревьев кроны, и перестала течь река, прислушиваясь к звонам, сияли ярко купола. Пока звонят колокола, жива Россия будет. Пока звонят колокола, жива Россия будет. Сияли ярко купола и в храм спешили люди. Пока звонят колокола, жива Россия будет. Пока звонят колокола, жива Россия будет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.org. www.благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.